Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер, и сегодня в «Разборе полета» мы приветствуем нашего гостя, это режиссер Андрей Кончаловский. Андрей Сергеевич, здрасте, добрый вечер.
Здрасте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем все наши программы «Разбор полета». Это вопрос о том, какое для вас стало самым сложным, самым тяжелым решением в вашей жизни, вот, которое вы сможете сейчас вспомнить, которым вы очень долго сомневались, думали, принимали решение, чтобы вот оно не только вас лично касалось, но какой-то вашей личной жизни, а вот какое-то такое пошире, которое касалось бы каких-то других людей, может быть, людей вокруг вас. Или это такое было общественное какое-то решение?
Вы знаете, к счастью, в моей жизни не было таких моментов, когда я должен был решать что-то глобальное или что-то, что имеет огромное значение для кого-то мне незнакомого или большинства людей. Самое в этом смысле тяжелое решение, наверное, были разводы. Потому что каждый раз у меня были дети. И чувство того, что ты бросаешь детей, наверное, самое тяжелое в моей жизни. Мне, честно говоря, повезло. Это не значит, что я их бросал, потому что я разводился с женой, а не с детьми. И дети все равно оставались как-то при мне. Но вот это было, наверное, самое болезненное для меня решение в жизни. Отъезд за границу, например, даже в Америку, это было тяжело. Но это не было как-то тяжело. Понимаете, у меня был такой драйв уже тогда. Я знал, что я должен уехать. Только жалею, что я не уехал на 10 лет раньше.
А как вот вы знали, что вы должны уехать?
Не
как
знаю.
Это вот это вот какое-то внутреннее ощущение, уверенность
Нет,
в правильности решения?
Абсолютно. Это драйв. Это бессмысленно спрашивать. Это ведет и все. Я знал, что я больше не могу. Это долго. Лет 10 в России я жил и думал, что я должен уехать. Я Ики Савиной. Еще снимая роман со влюбленных, я сказал, я должен уехать, я не могу больше здесь жить и работать. Но она говорит, подожди, вот закончи роман, а потом началась Сибириада. Но уже после Сибириады знал, что закончу Сибириаду, это точно отмотаю.
Ну, то есть получается, что это все-таки не только драйв, но и решение, к которому вы шли 10 лет.
Ну, это драйв был 10 лет.
Оу!
Нет, вы понимаете, это вообще безумие. Ехать, уезжать в моем положении было глупо. Потому что я снимал большие картины, и Сибириада получила гран-при Каннского фестиваля. Меня вызывал там министр кино и говорил, ты хочешь Рахманинова снимать? Мы тебе дадим снимать Рахманинова. Ничего, уже ничего не могло спасти меня от отъезда.
Так почему тогда вы приняли решение уезжать? Здесь все было хорошо здесь. Зачем?
Я вам скажу. Ведь дело не в карьере. А дело в том, что драйв был такой. Жизнь – это способность видеть. Когда живешь в Советском Союзе и жил, то способности видеть были настолько лимитированы. Разрешением на выезд, выездные комиссии. Все это бред собачий, когда эти вообще абсолютно ненормальные, старые, какие-то пенсионеры, партийные работники решают, должен ты уехать. У меня было настолько унизительно, я просто хотел бродить по свету. Ничего, у меня не было желания сделать карьеру в Голливуде. Я хотел бродить по свету, но чтобы бродить по свету, надо мне какие-то деньги. Денег у меня, как у советского человека, не было. Но я там немножко икрой торговал, чтобы просто прожить в Лос-Анджелесе. Но я должен был начать какую-то карьеру, чтобы какие-то зарабатывать деньги. Я потом преподавать стал немножко, чтобы просто путешествовать. Mm-hmm. И Калифорния для советского человека – это как Италия для русского художника времен Гоголя.
Какая-то другая планета, наверное, вообще.
Конечно.
Но это и сейчас другая планета.
Нет, но тогда это было другое. Тогда Калифорния была другой, чем сейчас, понимаете? Ну, во-первых, наше восприятие мира изменилось, потому что мы стали есть способность уезжать. Но тогда, понимаете, Калифорния, это кто был тогда, так сказать, великим? Тогда был Коппола, который снял, понимаете, «Крестный отец» второй уже. И тогда Голливуд еще был связан с Европой сильно. Это было время, когда Бергман, когда Феллини получал «Оскары», Понимаете, это было уникальное время, когда Голливуд не перестал, когда Голливуд еще не начал думать только о деньгах. Только о деньгах он начал думать, когда Уолл-стрит понял, какие возможности кроются в кино после «Звездных войн». Mm. До «Звездных войн» «Крестный отец» стоил небольшие деньги, 6 миллионов долларов. 6. Сейчас за такие картины кино не снимем. Сейчас в России снимается кино за эти деньги. Это было абсолютно другое время. И поэтому риски были маленькие. Снималось, можно снять было любое кино. Сегодня невозможно в Голливуде работать. Голливуд стал такой фабрикой очень... Типа «Макдональдс». Понимаете, тогда Голливуд был другой.
А вот скажите по поводу возможности видеть... Да, о чем вы говорите. Сейчас здесь, в России, ведь гораздо больше возможностей видеть, наблюдать мир. Да? То есть нету такого вот ощущения, что надо куда-то уезжать.
Нет. Если закроют границу, я тут же уеду.
То есть это вопрос только вот в том, чтобы была возможность пересекать границу, и все. По большому счету, больше ничего.
Да, вы знаете, я считаю, что патриотизм начинается с возможности уехать.
Ну, соответственно, не пользоваться этой возможностью.
В таком случае вопрос о решении вернуться в Россию, когда вы поняли, что вот эта способность видеть, она будет с вами и в России тоже в 90-х?
Нет, произошло это по другой причине. В 80-е годы я был абсолютно убежден, что ничего не случится. И надежды у меня были там на то, что внутри, так сказать, клана что-то случится. Но я абсолютно не мог себе представить, что так быстро развалится все. И к 90-м годам, к 89-му году, когда, понимаете, просто у меня слезы на глазах были, когда Горбачев выступал, когда там Сахаров, вдруг возникла колоссальная эйфория, надежды очень серьезные на то, что Россия, о, да, ото сна. И у меня было несколько замыслов, которые, я думал, могу снять только в России. Раз. Во-вторых, у меня было фиаско в Голливуде, потому что я все-таки картины снимаю свои собственные, а не голливудские, и у меня было фиаско, я поссорился с Warner Brothers на «Танго и Кэш».
Отличный фильм, я так люблю «Танго и Кэш».
Он вполне голливудский.
Он мог быть лучше, он был голливудский. Это был мой единственный голливудский
фильм. Единственный голливудский фильм, который
вы сняли в Америке. Все остальные не вышло только в «Убежавший поезд», больше ни одна картина не вышла. То есть у меня в Голливуде не было... У меня в Голливуде возникло реноме трудного режиссера, который не коллаборирует, и который вообще что-то там... И так далее. Поэтому... Мне было трудно найти работу. И начали предлагать какие-то жуткие вещи, типа там «Джуманджи 2», там каких-то там, не знаю, что, бред собачий. Я не мог этого снимать абсолютно. Искать работу надо было. И я почувствовал, что Голливуд кончается. Тот, в который я когда-то рвался, тот Голливуд кончился совсем. Коппола уехал, переругавшись со всеми. Вуди Аллен всегда жил в Нью-Йорке. Скорсезе всегда жил в Нью-Йорке. Даже такие, как Адриан Лайн или там Ман, замечательные режиссеры, они очень трудно. Там пошло такое давление больших картин, которые стоят 70, 100, 200. Но это все стало...
Блокбастер.
Да, началась и тогда ответственность другая, и все это все. Это я понял, что уже исчерпал себя тот Голливуд, о котором мы могли мечтать там в 60-е годы.
Ну, а когда
был «Чайный синдром», понимаете, тогда были политически ориентированные картины в Голливуде, настоящие, там, очень серьезные, с Майклом, с этим самым, как его, «Чайный синдром», замечательная картина, сейчас вспомню фамилию.
Когда вы оказались на этой развилке, что Голливуд закончился, не было ли у вас... не знаю, каких-то сомнений, размышлений, не думали ли вы решиться уехать в Европу, потому что, ну, вы европейский режиссер, чем американский,
нет,
пустили.
Дело в том, что я в Европу уехал. Сначала я уехал в Европу. Я был в Париже 2 года, и у меня было 2 сценария, которые я написал для Симона Синьоре с известным очень французским сценаристом Жерар Брашем, который писал с Полянским почти все картины. И я хотел остаться в Париже. Я хотел в Париже жить. Потому что Париж для меня был что-то такое черно-белое в духе Годара. Женщины в шляпах, Шанель, сигар. И я хотел остаться в Париже, но пошел слух, что я работаю в КГБ. Пошел слух, что я вообще уехал, не уехал, а меня заслали. Ну, и мне это было очень болезненно, потому что ничего этого подобного не было, но я вынужден был уехать в Америку, потому что в Париже я не мог найти себе работу. Угу. То же самое случилось с Милошем Форманом, потому что Милош Форман хотел уехать в Париж и работать в Париже. Но не то же самое, никто не считал, что Милош Форман работает в КГБ. Но тогда я уехал в Голливуд просто потому, что мне надо было искать работу, и Джон Войт, замечательный актер, который потом меня сыграл в «Убежавшем поезде», пригласил меня, я схватился за работу. Я схватился за работу и уехал в Голливуд.
А тогда все.
Вернее, в Америку.
В Америку, да, потом уже.
В Голливуде я проработал один 6 месяцев и в результате поругался. А в Америке это было замечательное время. Было такое общество неудачников. Знаете, в Голливуде все страты. Вот это удачные режиссеры, а это очень удачные режиссеры. Это вообще неудачники, которые не имеют работы. И когда вы неудачный режиссер, то вас никуда не приглашают. Мы собираемся сами. Там были очень серьезные люди. Джерри Шацберг, который тоже работу не мог получить, который снял «Пугало» картину с Аль Пачино, с молодым. Ну, там было несколько очень интересных режиссеров. И мы собирались безработные и тоже свое счастье искали.
Когда вы вернулись в Россию?
Теперь, по поводу возвращения в Россию. Я не просто вернулся в Россию. В 68-м году, в 69-м, когда Асю Клячину запретили и запрещали, в Госкино собиралась какая-то комиссия, которая обсуждает, что вырезать из картины. Я решил узнать, что они говорят про меня. Пошел в будку, в киномеханику, принес бутылку коньяку. Там сидел такой дерганный человек, худой, с безумными глазами. Киномеханик. Я говорю, вот я тебе бутылку коньяку. Когда они посмотрят мою картину, ты открой эту заслонку и послушай, что говорят. Он все это сделал. Я к нему пришел на следующий день. Мы с ним разговорились, он рассказал. Потом он говорит, да, раз начальство. Вот я показывал начальнику кино. Я говорю, кому? Хрущеву? Он говорит, нет, хозяину. Я чуть не упал. Этот человек в 69-м году служил в Госкино, он был киномехаником Сталина 15 лет.
Угу.
Но в 69-м году думать даже о том, что киномеханик вообще фильм такой сделать, он обожал Сталина. И в 89-м году я подумал, что в России можно снять картину о киномеханике Сталина. Я приехал в Москву, с ним встретился, он был жив. И я с ним провел, там, я не знаю, 3 недели он рассказывал, и записывал. И родилась картина, вот это «Ближний круг» о киномеханике. О киномеханике Сталина, который обожает его.
Угу.
Понимаете?
А что тогда про вашу картину сказали?
Сказали, что это американское кино, что оно устарело. Я тогда говорил, что оно не устарело, оно слишком рано появилось. Вы до сих пор не поняли, что Сталин – это прежде всего это не сталинизм, а иванизм. Если бы Ивана не было бы этого Сталина. Эта идея родилась, и я уже ехал, уже знаю, что я буду снимать эту картину, и нашел продюсеров и поехал.
Если говорить про ваши решения творческие, насколько сложно приступать, решиться, взяться за очередной фильм, когда над вами, не знаю, давлеет или не давлеет, но есть вот это вот ощущение успеха, не знаю, гениальности фильма предыдущего. Ну, вот вы сняли «Роман со влюблённым». А как взяться за следующий?
Вы знаете, я абсолютно безответственный человек. Я абсолютно об этом не думаю. То есть, если посмотрите мои картины, все отличаются радикально друг от друга. Радикально. Поэтому решение ставить кино у меня никогда нету. Это драйв. Возникает какая-то идея, и пошло. И это само происходит уже потом, понимаете? Это драйв. И драйв, какое слово. Ну, это это подспудное невероятное желание это сделать. И оно толкает тебя. И ни в коем случае это вот снимать, не снимать. Вообще, я вам говорю, безответственный человек. Я, ну, в общем, в этом смысле абсолютно счастливый.
Но есть же все равно какое-то...
Я вообще ничего не... В этом смысле я снимать кино не боюсь никакое. Я могу... То есть, хочется, я снимаю.
То есть, вы не думаете о том, оно пойдет, не пойдет, вот оно понравится, не понравится, оно будет популярным, непопулярным. Не может же быть такого, чтобы режиссеры об этом не думали.
Ну, дело в том, что отношение с кино – это рефлексия отношения с жизнью. Отношения с жизнью меняются у человека с возрастом. Сначала ты думаешь, что ты бессмертен, вообще не думаешь о смерти. Потом ты думаешь, что что-то болит. Потом ты думаешь, как заработать побольше денег. Потом ты думаешь, где есть. Здесь или во Франции. Потом думаешь, с кем есть, понимаете? Или думаешь, что есть и так далее. А потом оказывается, что не важно что, а важно с кем и так далее. То есть это то же самое в творчестве. У меня были моменты, когда я хотел снять очень коммерческое кино. Безусловно, я хотел. В Голливуде это желание абсолютно нормально. И амбиции, и какое-то... Амбиции, такое тщеславие. Это нормально. Но это сейчас прошло по многим причинам. Во-первых, потому что самое прекрасное для меня сейчас это вообще не думать о том, что это, кто как посмотрит на это, или вообще там подсознательно, конечно, сидит маленький человечек и стучит молоточком, но это подсознательно. В общем, сейчас самое большое счастье – это не знать, как ты будешь снимать сегодня, даже не знать, что.
А в самом...
Это редчайшее. Это мне очень сейчас повезло в данный момент.
В самом начале, когда вы только начинали свои творческие какие-то поиски.
Слушайте, ребят, нафига вы меня позвали?
А нам интересно про решение.
О политике, об истории,
мы еще
о социологии.
Про политику обязательно.
Нет, про политику, не про такую политику. Да, ну ладно.
Давай. Вы же сейчас встретились у нас между эфирами. Да. Встретились с Алексеем Навальным.
С Алексеем Навальным. Да.
Познакомились. Ну, все говорящие про выборы, и про политику, конечно.
Все уже не зря. С Алексеем Навальным уже познакомились. Решения вот в юном возрасте, которые принимаются, насколько они были продиктованы семьей и такой серьезной, богатой историей семьи?
Ну, вы знаете, мне мои родственные связи не помогали в моих решениях. Я должен был думать о том, что все-таки мой отец был функционером, кроме всего прочего, и для меня был очень болезненный отъезд. Ну, даже маму мою после моего отъезда, когда я сказал, пришел посольство в Портландское, сказал, что я требую, прошу паспорт на постоянное жительство, ее не пускали 3 года. Маму, которая там переводила там, провансальских поэтов, ее не пускали. Потом, в конце концов, решили замять. Но такое было... Там было... Вычеркнули из энциклопедии. Мои фильмы шли без моей фамилии. Даже так. Да, было такое время, 3 года. Потом как-то все это рассосалось. Но семья... Я всю жизнь бегал. Я убегал. Я вообще проляга. Одиссей. Поэтому я сделал эту картину.
Да, я... Получилось поэтому такая удачная, потому что не, вы про не, себя кто его снимали.
Знает. Да нет, не про себя. Я снял не про себя, но «Убежавший поезд». Не знаю, меня влечет такой... Я не знаю, уйду ли я из дома, как Лев Николаевич, но влечет постоянно желание взять палку куда-то идти.
То есть у вас нет ощущения дома?
Конечно, есть. Я бесконечно строил дома каждый раз, когда женился. Зачем женишься? Чтобы дом построить?
Ну, потом же вы из него уходите.
Ну, так сложилось. Ну, что делать? Да. Ну, я же не думал, что буду уходить.
Нет, понятно, что если строить дом с мыслью о том, что из него придется уйти, это как-то странно. Ну,
конечно. Так устроено, но так моя жизнь устроена.
А вот интересно, вы упомянули, что вас назвали несговорчивым режиссером, с которым тяжело, имеется в виду, в Голливуде. Вот какие решения принимает режиссер, самые тяжелые, какие ему могут быть навязаны, вот исходя из вашей практики? Ну вот, когда вы снимаете фильм?
Где вам было сложнее?
Смотря в какой стране.
Вот где вам было сложнее, вот в этом смысле, что навязывали тогда, когда вы здесь еще снимали при вот этих всех?
Нет, это абсолютно разные цензуры. Абсолютно разные цензуры. В России при советской власти, когда ты знаешь точно, чего нельзя, а нельзя так, не ругать советскую власть, там, компартию, не поднимать эти вопросы. Там сколько угодно можешь напихать кукишей, там разные, там у нас были примочки, но режиссер был абсолютно диктатор в советской власти. Деньги дали, снимай на здоровье. Я снял картины, которые сняты были, но потом запрещены. Тарковский тоже. То есть в России режиссер был избалованное существо. Утверждал, кого хотел. Ну, там нельзя было Высоцкого там взять или Гурченко, там 4 года нельзя было. Но в Голливуде это абсолютно другое. В Голливуде это все страшнее. Особенно сейчас. Нет, в Голливуде сейчас режиссер нужен, который пришел из рекламы. Потому что вообще реклама строит другие концепции между режиссером и заказчиком. Заказчик говорит, мне это не надо, сейчас сделаем. Отлично, вот так, будет хорошо. То есть рекламные режиссеры большие, великие, там Ридли Скотт, он пришел из рекламы.
Тимур Бекмамбетов тоже рекламу начинал снимать.
Блистательные кинематографисты. Но им легко договориться с начальством.
В «Новой России»,
а да? Я сгорел в рекламе очень быстро. И нет, все картины, которые я снял с двумя израильтянами, которые давали мне карт-бланш. Понимаете, вот, когда я попал на эту фабрику, все кончилось, я перестал себя чувствовать режиссером. Мне говорили, как снимать, чего снимать. Сталлоне приходил, говорит, почему камера стоит здесь? Я говорю, как? Первый раз, когда я увидел Сталлоне на съемочной площадке, он сказал, почему камера стоит так? Никто никогда, ни один актер в мире не спрашивал, почему камера стоит здесь. Я говорю, ну так, я считаю нужным. Он говорит, так, все это ерунда. Вот камеру сюда поставите на пол и налево. Я говорю, почему? Он говорит, у меня правая половина лица парализованная. Поц. У меня она парализована. Только с левой стороны снимать. И потом я маленького роста. Камеру вниз, чтобы я был высокий. Я все понял. С этого момента камера была внизу, на полу, с левой стороны. И я сидел, читал газету. Это в этом смысле, это совсем другое. Это колоссальная фабрика, действительно, фабрика, грёз.
В современной России режиссер себя чувствует сильно зависимым? Вот уже в современной сейчас.
Мне трудно говорить о молодых режиссерах. Я на рынке свое место заработал очень давно и торгую там давно. И на этом рынке как бы мне продюсеры современные российские не предлагают, потому что понимают, что будет трудно им. А молодым тяжело, потому что у нас продюсеры довольно жесткие бывают. Ну, все зависит еще у нас понятийные отношения во всем, и в кино тоже. Любит, не любит там и так далее. Я думаю, что молодым режиссерам трудно, но сейчас все меняется. А стоимость производства становится все дешевле. Ничего не стоит снять кино сегодня, в принципе. Можно снять кино на iPhone, можно снять кино на фотокамеру. Звук, микрофон. Талант нужен, а снимать стало просто. Поэтому я думаю, что возникает новый жанр, новый способ кинематографического видения. Ну, большие картины там для IMAX, там миллионы, это одно. А второе, надо снимать картины на коленке, и надо искать, и они находятся, новые способы зарабатывания денег. Ну, небольших, понимаете, ну, просто денег, для чтобы кино себя окупило. Интернет, а вот в мире возникает сейчас видео on demand, что называется, то и каналы, которые требуют контента. И там востребуются авторские картины, скучные картины, такие-сякие, но там не нужно будет...
Есть вот где это... развернуться, в общем-то.
Да.
Давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, у нас
потом
сейчас новости, а потом еще чуть-чуть про кино и обязательно про политику.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полетов», в которой сегодня выступает Андрей Кончаловский. Мы продолжаем.
Да, да. Вот про кино я хотела еще немножечко прям поговорить. Тут просто спрашивают наши слушатели, очень много пишут о том, что хотели бы посмотреть фильм про сегодняшнюю Россию, именно вашего исполнения, про вот нынешнюю Россию, сегодняшнюю. Вот что на самом деле в нынешней России, какая, не знаю, идея, событие, какое-то пространственное время, да, не знаю, как это назвать, вот что для вас является центром,
черта,
да, и характерной чертой, которую вот вы видите в нынешней, вот сегодняшней путинской России, можно так сказать?
Ну, я снял про путинскую Россию два фильма. Я снял фильм о Чечне, а потом я снял фильм «Глянец»
да.
О деньгах. Да, нет, поэтому...
То есть и Чечня, и «Глянец» получается так?
Это нет, уже Дом как дураков. Бы были разные моменты в жизни, в истории, но сейчас, в данный момент, дело в том, что просто что главное, трудно сказать, потому что нужно причинно-следственные связи очень глубокие. Может быть, для того, чтобы понять, что происходит в нынешней России, нужно было бы снять фильм о восстании в Новгороде против Александра Невского. Потому что восстание в Новгороде против Александра Невского было восстание республиканского города против монолитного государства. Поэтому там великие были герои, революционеры тогда. Но их всех казнили. Поэтому что сегодняшняя Россия – это довольно... Ну, во-первых, это очень живая страна. Она очень живая, она очень интересная. Тут происходят колоссальные события. Они очень быстро являются, так сказать, появляются и исчезают. Европа в этом смысле давно установившееся государство с очень определенными тенденциями, которые тоже, конечно, развиваются, но не в такой скоростью. Это раз. Но я вот сейчас снимаю фильм как раз о сегодняшней России. Ну, России, так трудно сказать. Я снимаю фильм о деревне, о деревенском почтальоне, который живет на озере в Архангельской губернии и развозит почту на лодке. Ну, вот кто там живет? Вот, собственно, я этого человека искал долго. Я хотел снять фильм о почтальоне, потому что почтальон видит разных людей, особенно в деревне. Я уже не говорю о том, что почтальон в деревне, это ведь не только почту разносит, понимаете, он пенсию привозит, он налоги берет, он хлеб возит, электрические лампочки, какие-то бабушки, эти все люди, для них есть Путин и почтальон. И еще милиционер, который один на 45 квадратных километров, там участковый. Почтальон – это такая удивительная фигура, как земский врач, который, к сожалению, больше не существует. Вот, поэтому мы искали почтальона, вот нашли такого героя. Мы много перебрали почтовых отделений.
Прям нашли. Ездили вот именно...
Вот так, полгода. Полгода мы искали такого, какого хотелось бы найти. И вот нашли такого человека в Архангельской области, в губернии. И вот его зовут Леша Трепицын. И, собственно, я снимаю сейчас о нем фильм. И о тех людях, которых он обслуживает. Но надо было написать сценарий, а потом эти люди стали этот сценарий править. И это самое интересное.
Недавно в интервью «Профиль», если не ошибаюсь, у вас был Дмитрий Быков, брал интервью, вы сказали, что Россию спасет реформатор и предатель своего класса. И я это пытаюсь совместить с тем, что на прошедших московских выборах вы поддержали Собянина, несмотря на то, что часто высказываетесь довольно критически о том, что происходит в стране. Вот это потому, что тот, кто должен спасти Россию, должен сейчас находиться во власти? Вот поэтому вы такое решение приняли, Собянина поддержать?
Ну, нет, я прагматическое решение принял просто потому, что я знал абсолютно точно, что... Во-первых, мне Собянин симпатичен просто. Он симпатичен мне просто потому, что он хотя бы оттуда, где я снимал Сибириаду. Во-вторых, потому
вот
что...
Вот.
Да, ну а как же, это личное. Во-первых. Во-вторых, потому что он ездит на слоне и катается в цирке. Потому что он не артист, как Лужков, которого я очень глубоко уважаю, но мне кажется, что сейчас в стране нужен прагматический, довольно, я бы сказал, суховатый функционер. И масштаб Собянина, по-моему, очень правильный для того, чтобы сейчас в Москве не стало хуже. Я не говорю, стало лучше, но не стало хуже, потому что, конечно, Москва переживала очень серьезные проблемы последние 25-30 лет, естественно, просто в силу того, что рухнули одни структуры, возникли другие, колоссальные деньги, вообще все вместе. И я считаю, что вообще Собянин в этом смысле, для меня он человек перспективный.
Вы с ним знакомы были? Да? Нет? То есть
нет.
Вы просто вот...
Нет.
Такое ощущение, что вы принимали решение, руководствуясь эмоциями.
Да. Но, я же сказал, что я безответственный человек. Что касается Алексея Навального, я считаю, что он замечательная личность, абсолютно замечательная, хотя я вот только с ним познакомился.
Да, случилось у нас на ней.
Да. Но мне кажется, что просто он пока идеалист, он не прагматик. Может быть, я ошибаюсь, но сейчас невозможны изменения, о которых он говорит, не имея никаких рычагов. Шишку не врать и не воровать. Ну, не воруй. Ну, так как сказать, не убей. Ну, есть 10 заповедей. Ну, мир живет в аду. Хотя 10 заповедей существует, вы понимаете? Поэтому мне кажется, что Алексей проходит колоссальную школу быть политиком, а политик не может быть искренним.
Почему?
Потому что политик – это выбор все время возможного из нескольких невозможных. А это значит, надо все время оглядываться, как Ленин говорил, надо посмотреть, куда идет толпа, и бежать впереди. Это очень сложная вещь, политика. И идеалистические политики, как правило, могут сделать революцию, но они никогда не придут в власть. Они будут первыми жертвами революции.
То есть,
прагматики берут власть.
Для вас Алексей Навальный – это такой политик-идеалист?
Сегодня.
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 Мы про сегодня говорим,
да.
Собственно. Да.
Он
да.
Сегодня такой. Посмотрим, какой он будет через 4-5 лет. Какой он будет, потому что это же школа. То, что он делает замечательные вещи, это очень здорово, но инструмент для того, чтобы... Вы знаете, вот корабль, вот есть скутер, ему направо-налево, быстро, вот, и есть огромный линкор или Queen Mary. Она начинает поворот, этот корабль, за 50 километров до того, как надо поворот, они его начинают делать. Это абсолютно другие траектории. Другие траектории. Наша страна – это гигантская, неповоротливая штука, руководить которой практически невозможно. Практически невозможно.
Может быть, ее нужно сделать более подвижной?
Попробуйте. У кого-то ни у кого не получалось. Это
может быть, цели просто такой не было.
А?
Может быть, цели такой не было.
У Петра Великого была цель. Когда я говорил о предателе своего класса, я имел в виду Петра. Петр – это был единственный правитель России, который предал свой класс. Бояр. Кого он привел во власть? Молодых, талантливых авантюристов. Но с низов. Его ненавидело все. Ненавидела, во-первых, Старая Русь. Ненавидела церковь. Ненавидела боярство. Каким чудом он выжил? Те же традиции, которые Петр заложил, ни у кого не получилось. У Петра Третьего не получилось, у Павла не получилось. Александр стал совсем другим человеком, очень набожным.
Получается, что Россию спасет человек, которого все будут ненавидеть.
Зачем? Ну, не так.
Ну, так, получается, что он должен предать одних,
по результату.
Все переделать, все сломать.
Не забывайте, что все-таки Петр царствовал в тот момент, когда не было интернета. Петр царствовал, когда невозможно было знать, что происходит в мире. Сегодняшняя Россия и европейская Россия, которая пережила чудовищный коллапс к 40-м годам прошлого века, европейская Россия была уничтожена. Она сегодня появляется опять. Европейская Россия – это европейски ориентированная молодая поросль, молодое поколение, которое начинает мыслить опять по-европейски. И там возникает тот же самый конфликт, какой был у Петровской России с допетровской Россией. И я убежден, что у нас две нации. Есть нация московская, Московия, вот это вот единоначалие, монолитность, единоверие, ну, в общем-то, авторитаризм, страх любых изменений. И это большинство нашей нации. И те птенцы гнезда Петрова, которые создали все, чем гордится Россия сегодня в мире. Все, ну, кроме Рублева и Феофана Грека, один был грек, правда. Ну, все, начиная от Ломоносова и кончая Чеховым, все создано после Петра. Все, поскольку талантливая нация. И как Европа сразу дала такой импульс. Я говорю, что Петр прорубил окно, а Павел хотел сломать стену, поэтому он погиб. А сегодня надо ломать стену. А окно-то, оно есть. А стену ломать – это серьезная вещь.
Вы часто встречаетесь с политиками нынешними? Причем я говорю про там, руководство страны. Вы же встречались там с Дмитрием Медведевым, когда он был президентом. Для вас это какие-то осознанные важные решения или нет? Или это тоже такое, ну, а чего бы не сходить?
Меня зовут.
Да, чего бы не сходить, не посмотреть? Ну, можно же отказаться.
А, нет, ну, я не мог не отказаться Медведеву. Я шел на смотрины по поводу этого самого общественного совета. Это так были, так сказать, момент, когда я думал, становиться мне или не становиться там в общественном совете работать. Нет, я редко встречаюсь с политическими деятелями. Просто практически раз в год, может быть, по случаю. Нет, я встречаюсь, меня интересуют очень социологи, историки, антропологи и люди, которые думают о том, почему так, и то, что за причинно-следственные связи. Это гораздо важнее определить сегодня, почему у нас так, а не иначе. Очень часто рецепты у всех есть, но никто не может понять, поставить диагноз. Надо диагноз поставить. Почему у нас так? Он говорит, там Путин виноват. Вот Путин. Я как раз вот с Димой Быковым говорю, говорят, Путин развалил Россию. Да я говорю, Россия развалила Путина.
Это интересно, потому что это...
Но никак его не доразвалит, уже 13 лет.
Ну нет, ну он абсолютно развалил. Путин. Путин существует абсолютно, абсолютно по российским законам. По российским внутренним законам, понятийным законам. Вот можно поехать в любую деревню, понять, как относится там крестьяне к милиционеру. Серега, иди сюда. Тут вот как быть? Надо акт составлять. Ну, Серега, свой человек у них, понимаете? Это там закон, какой там закон? Там человеческие отношения.
Понятийные все.
Да, понятийные. И мы живем по понятийным.
А что касается вот Ивана...
Это очень русское.
Что касается Ивана, да, без которого бы не было Сталина, вот сейчас тоже все на плечах.
Конечно,
Ивана
такой.
Держится?
Такой. Значит, на плечах Ивана ничего нет, не лежит.
Ну, имеется в виду, что вот если бы не было там условного Ивана, да, то конечно, у нас тоже было бы в стране.
Ну, так нет. Ну, а посмотрите на социологию. Ну, это, вот, понимаете, я очень... Как-то грустил, когда тут такие... Ну, не грустил, я как раз выпустил несколько блогов, говорю, ребят, не радуйтесь раньше времени. Вот начинается новая эра, я помню ее. И тут, кто тут... Это и у вас. Начинается, наконец, вот что...
Вы имеете в виду события на Болотной площади?
Ну, до Болотной. Там началось.
Декабрьские, когда
да,
были
да, прочесты. Ксения там, Ларина, там кто-то мне говорил, вот...
Ну и что? Ну так нет же, что ли? Разве нет? Подышали.
Никаких тектонических сдвигов не произошло?
Нет, абсолютно. И не произойдет.
Вы, кстати, перестали...
Не произойдет, пока не случится то, что называется, идея должна стать гегемоном. Был такой марксист Антонио Грамши, который в тюрьме пришел к выводу, что не класс гегемон должен быть, а идея гегемон. Идея гегемон, пронизывающая общество, объединяет все разные классы. А поскольку этой идеи гегемона нету, у нас граждан нет, у нас в основном население. Население хочет одного, чтобы дали пенсию, чтобы вода шла, чтобы электричество было, и оставили их в покое. Ну, а власть хочет, чтобы никто не вмешивался в то, что она делает. И этот договор работает во всем. Вы можете со мной не соглашаться, но это мое глубокое убеждение, что пока идея гегемон не возникла, идея гегемон возникнуть может только, когда начнется угроза демографическая, настоящая катастрофа. И когда они будут пенсии платить.
Ну, вот смотрите, кстати, мы посмотрели ваши блоги, имеются в виду по хронологии, выяснили, что в марте прошлого года, да, если я не ошибаюсь, вы перестали эти блоги публиковать. Вот с чем связано решение высказаться? Вот это вот как происходит? Вот вы решили, что вот когда все писали про то, что якобы действительно тектонический сдвиг наступает, да, вот вам нужно было высказаться. Вы вот эти вот блоги, в том числе у нас на Эхе, мы их публиковали. А потом раз и все.
А я просто решение? Считаю, что я по главным моментам высказался, а теперь главного момента сейчас нету. Что трепаться? Я не могу высказываться бесконечно по поводам, по разным, потому что, во-первых, я не журналист, институт, меня интересует кардинальный вопрос. Я считаю, что вот кардинальный вопрос для меня сегодня, я высказался с Димой Быковым по этому поводу, что Арктику мы сейчас защищаем от Запада для китайцев.
Потому что китайцы никуда не торопятся.
Что?
Странно мы защищаем
Нет,
Арктику.
Ну да, но для китайцев.
Активно.
Потому что китайцы никуда не торопятся. И через 300 лет, если так будет продолжаться, там не будет никого. Два человека на один квадратный километр. Откуда там появятся люди? Когда население... Откуда они появятся? Они появятся из Китая.
Уже
появились. Андрей Сергеевич, ну смотрите, вообще люди творческие в последнее время довольно часто они выступают по каким-то громким уголовным делам, каким-то судебным разбирательствам или там, по каким-то нашумевшим законопроектам. Очень вот любят что-нибудь там подписать,
открытые письма
и прочее. А вы в этом не участвуете. Это ваше осознанное решение?
В чем?
Ну, не знаю, там... подписать открытое письмо против Пуссирайт или за Пуссирайт. Или там против Ходорковского, за Ходорковского.
Во-первых, за Пуссирайт я подписал.
Да.
Начнем с
там,
этого.
Не знаю, там
Нет, вы знаете,
антигейская пропаганда, еще какая-нибудь.
Дайте сказать. Я по всем этим поводам высказываюсь лично. Я написал большую статью, которая была опубликована в российской газете, на которую, между прочим, ответ последовал от Илариона, от серьезного религиозного философа русского. В какого Бога верит русский человек? Это была серьезная программная статья. Просто вы, наверное, не читали ее.
Наверное.
Да. Нет, вы в российской газете, я просто...
Нет,
как
если вы прочитали, вы поняли, что
да.
Есть какие-то кардинальные вопросы, которые меня интересуют. Но, так сказать, у меня есть определенные идеи, но мне не кажется, что обвинение в области, так сказать, обвинения или защита вот такая бесконечная, она действует на власть. Мне вообще не кажется, что это так происходит.
Но как вы принимаете решение, что вот по этому поводу надо высказаться обязательно, а здесь вот оно кардинально или не кардинально, говоря вот вашим языком? Как вы принимаете это решение? Я понимаю, сейчас скажете, что вы человек безответственный, и все это у вас на эмоциях,
нет,
у вас же какое-то все равно...
Я скажу вам. Вообще, мне кажется, что самое... существенное, чего пока лишены русские люди, это желание желать. Антон Павлович сказал это в Чехов. Русскому человеку не хватает желания желать. А для того, чтобы у человека возникло желание желать, он должен заниматься самоанализом. Что привилегия очень немногих. То есть самопознание – очень важная часть развития нации. И для меня самая главная причинно-следственная связь в развитии России – почему так произошло, что мы оказались в той ситуации, когда каждый раз, когда мы выбирали союзников на Востоке. Как так получилось? Что после того, как русские были частью европейской культуры, Великое княжество Литовское было 40 километров или 70 километров от Руси, мы выбирали всегда союзниками против Запада. Это основополагающая причина, почему мы такие сегодня. И важно понять для меня, почему третий путь – это путь в катастрофе.
И исходя, вот, из этого,
я и пытаюсь писать какие-то вещи.
То есть вы из происходящих событий выбираете те, которые вот в эту причинно-следственную связь просто
как-то вписываются. Интересно понять. Вы знаете, вот есть геном, да, вот все говорят геном человека, геном. Сейчас открывается бесконечное количество тончайших регулирующих инструментов биологии, там, человеческой и так далее. Я считаю, что существует геном культурный. Мы не разобрали свой культурный геном. Хотя у нас есть изумительные антропологи и глубочайшие социологи. Глубочайшие. Владимир Карамурза. Замечательный. То есть не Владимир, Алексей. Не молодой. Угу. Яковенко. Грандиозный товарищ. Почитайте его две статьи. «Познавая себя» и «Познавая Россию, и Россию и репрессии». Это изумительные глубины ученый. Хархордин, который живет в Петербурге, который преподает в Гарварде, написал замечательную книгу «Обличать и лицемерить». То есть есть величайшие умы в России, которые этим занимаются. Но, к сожалению, все, что они анализируют, в принципе, не доходит до власти. Власть абсолютно не в состоянии интеллектуально оценить и понять причины, что начать влиять на это. Власть постоянно использует существующую ситуацию. И после Петра, Павел пытался, никто не пытался изменить ни главное, ни костюм человеку, и ни кофе заставить его пить, а изменить его систему ценностей.
Вот вы как говорите, что не доходят до власти вот такие вот вещи, как открытые письма и так далее, и так далее. Вы когда принимаете... Вот опять же, хочу понять вот это вот желание, когда вы подписываете такие письма или пишете статьи в российскую газету, да, имеется в виду. То есть вы хотите, чтобы вас услышали? Это такое принятие решения о том, что вот я сейчас крикну, и, может быть, всё-таки услышу?
Нет, я не кричу. Начнём с того, что я не кричу. Я скажу... Я думаю, что мысли, которые я высказываю, разделяют со мной меньше процента населения страны. Естественно. Большую часть населения страны... Нет, те, которые читают. Дикарь с букварем, то, что называется. А то, которые они, конечно, посылают проклятие в разной форме. Но я себя успокаиваю мыслью о том, что... Лев Толстой получал угрозы в жизни, сказали, ты сволочь, старик, мы тебя убьем, после того, как он написал письмо в Синод. Поэтому это нормально. Это нормально. Я убежден, что если бы 10% населения страны разделяло мои мысли, это была бы другая страна. Но те, которые имеют уши и слышат, очень важны. Потому что это тот нюклеус, те самые мозги, которые в результате абсолютно неизбежно будут востребованы. Потому что если они будут востребованы, стране грозит катастрофа.
И не важно, что среди этого менее 1% нет людей, которые принимают решения.
Есть, но они не могут принять их.
Почему?
Потому что они в системе.
То есть надо ломать систему?
Что значит не ломать? Ну, давайте.
Нет, это был вопрос.
Нет, ломать систему, ломать не строить. Хоть разломать ничего не стоит. Разломали много раз, и каждый раз разломали одно, и возникало безвластие и хаос, потому что в России нет граждан. Это же очень серьезно. В России нет граждан.
Что такое гражданин?
Гражданин – это человек, который, во-первых, осознает свои обязанности перед государством, во-первых, перед семьей. Если человек не своих обязанностей перед семьей, он какой он гражданин? Сначала перед семьей. Потом перед государством, потом перед Богом. Ну, кто кого верит. Но если у человека нет обязанности, то он не гражданин. А дальше, второе, когда человек свои обязанности перед государством осознает, он всегда требует прав. Потому что права не дают, права берут.
Права берут.
Вот почему нет граждан. Понимаете, просто и люди не виноваты.
Значит, это не с прав, а с обязанностей.
Глупо обвинять в этом людей. Это нельзя. Это глупо. Надо понять причинно-следственные связи и помочь из первого класса перейти во второй.
15 секунд у нас остается, но последний традиционный вопрос не можем вам не задать. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Над каким решением? Не скажу. Это очень лично.
Что это такое? Окей, ну лично.
Ну ладно, над личным решением. Тогда будем ждать фильм про почтальона.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня выступал Андрей Кончаловский. Большое спасибо, Андрей.
Спасибо.
Всего доброго.
«Разбор полета».